У нас с высшим миром есть только один контакт. Через нашу точку в сердце. Мы с вами уже говорили об этом. После того, как наши эгоистические желания раздуваются, расширяются, развиваются до определенной меры в каждом, возникает в них вверх. Не внутри этой жизни, а куда-то иначе. На эту точку в сердце невозможно подействовать ничем земным.
Много-много поколений. История. Единственный способ развить эту точку в сердце, это только лишь этим высшим светом, Ормакиф. Он ее развивает, и он ее наполняет. То есть мы, по сути дела, подтягиваемся к более высшему нашему состоянию. Вот из этого состояния замахсомного, это называется махсом. Махсом в переводе шлагбаум. Граница. Значит, мы из этого состояния переходим в другое. Когда нисходит на человека этот Ормакиф? Только во время учебы. Только тогда, когда мы изучаем, читаем, слушаем, видим какие-то объяснения, неважно, в каком... Абсолютно только я это определяю. Поэтому мы обязаны систематически заниматься. Заниматься по оригинальным источникам. То есть, вы тут читаете мои книжки, может быть, покупаете то, что мы издали. Но этого недостаточно. Заниматься надо всем вместе, потому что при этом мы объединяемся в одну группу. Потому что на этом следующем состоянии мы находимся уже вместе, в собранном виде. В какой-то мере в нашем общем сосуде, в нашей общей душе. Следующее состояние, оно отличается от этого тем, что в нем существует уже какое-то собрание душ. Поэтому, если мы собираемся вместе, занимаемся вместе, обзваниваемся, переписываемся, встречаемся по интернету или очно, неважно как, мы этим уподобляемся до себя сами следующему состоянию, не просто читаем о нем, а мы моделируем его. Мы находимся в нем как бы устремлениями своими и организацией своей. Это не обязательно должна быть физическая группа. Это может быть виртуальная группа. Могут быть товарищи, связанные совершенно через огромное расстояние друг с другом, неважно. Наоборот, если они стремятся быть вместе и вместе достичь этого соединения, потому что на следующей ступени из того, что несколько из них здесь разъединены, они соберутся вместе в одно целое кли, в сумму вот эту, в сигму. И тогда на них будет нисходить больше свет. Чем больше группа по количеству, чем сильнее желание их по качеству, тем сильнее они вызовут на себя исправляющий этот свет, Ормакиф, окружающий свет. Он подействует быстрее на них, их соединит вместе, и тогда они, когда собравшись вместе в одно целое, в той мере, в которой они соберутся, они ощутят в себе этот Ормакиф, этот высший свет, внутри себя ощутят его. Это и есть высшее состояние. Это и есть ощущение высшего мира. Это не просто ощущение единения между собой. Или товарищества какого-то. Это возникает совершенно определенная, неизведанная ранее духовная сила. Почему она не возникает в обычной группе людей, которые связаны между собой? Это могут быть гангстеры, это могут быть солдаты, это могут быть члены какой-то команды спортивной, неважно кто. Да? Не возникает, потому что у них есть эгоистические цели. А если у них цель, она исходит из их точек в сердце, и они эти точки в сердце пытаются соединить между собой над своим эгоизмом, тогда возникает вот это особое свойство, которое называется духовное. И люди ощущают следующий мир, следующую ступень. Еще раз. Разница между обычным эгоистическим стремлением друг к другу и сближением друг к другу по сравнению с тем, о чем говорю я, в том, что в нашем мире, если люди устремляются, поэтому в нашем мире действует этот закон соединения эгоизма, а в духовном мире нам требуется высший свет, Ормакиф, который будет действовать для того, чтобы эти точки в сердце соединились. В нашем мире нам не нужна посторонняя сила, которая нас соединит. Достаточно общая эгоистическая цель. Если она есть, эго-цель, то мы соединяемся. Это может быть добрая цель, это может быть злая, это не имеет значения. А здесь нам необходимо для того, чтобы соединить точки в сердце, устремление у каждого к смыслу жизни. Для этого нам нужна уже внешняя сила. И она вот отсюда исходит. То есть недостаточно нам просто заниматься какими-то соединение между собой, как спортсмены в одной команде, или там по какой-то другой методике психологически собираться вместе. Нам это не поможет. Нам необходимо подняться в соединении этих точек. Поэтому мы должны вместе собраться в группе. Именно те, кто ощущает потребность приподняться. Мы должны изучать источник. Каббалистические источники, которые написаны великими каббалистами о наших будущих состояниях, в которых они находятся, и четко нам их описывают. Неважно, как мы их себе представляем, эти будущие наши состояния. Главное, что мы читаем их тексты. И когда мы эти тексты читаем, желаем понять их, сблизиться с ними, соединиться, впитать их, чтобы они вошли в нас. Тогда на нас воздействует эта внутренняя сила, которая находится в них. Ну и необходим, конечно, еще и учитель, который будет налаживать вот эту всю систему взаимоотношения нашего состояния сегодняшнего с более высшим состоянием, притягивая оттуда этот высший свет. Исходя из этого, нам надо строить между собой, как тут уже я подчеркнул, по количеству и качеству как можно более сильную группу. И поэтому каббалисты так и занимались в течение многих тысячелетий. Мы знаем как книга Зоар была написана. Те, кто были у нас в Израиле, они видели, ездили на эти каббалистические места, как в пещере, в маленькой пещере. Она еще и по сей день существует. Сидели там 10 каббалистов 2000 лет назад и написали книгу Зоар, которая повествует нам о всех наших состояниях, от нашего состояния до выхода за махсом и до конечного состояния полного-полного исправления, до мира бесконечности. Было в группе дело. Сидели, обсуждали все эти ступени, занимаясь соединением между собой. Распространения в то время не было, наоборот, они прятались от всех. И таким образом написали книгу Зоар. То же самое было у других каббалистов, о которых мы знаем. Любая каббалистическая литература, она выходит как следствие работы в группе, как следствие работы над собой, как соединение между собой. Здесь нет никакой веры. Верить нельзя ни во что. Каббала – это не вера. А именно четкое понимание того, как надо действовать. Практически по тому же способу, как мы притягиваемся в высший мир, мы и сами между собой занимаемся своим образованием или своим развитием в этом мире. Как ребенок учится? Он смотрит на взрослого, он пытается вообразить себя взрослым, он пытается изобразить из себя взрослого, он, не понимая, подражает, и благодаря этому, мы не видим только этого, он и притягивает на себя эту высшую энергию со следующего своего состояния. И таким образом развивается. Если ребенок не будет смотреть на взрослых, если не будет вокруг него более взрослой среды, он развиваться не сможет. Он останется, как мы видим, там на примерах, когда детей оставляли в лесу или где, они оставались просто чисто животными. То есть обязано быть более высокое, более следующее состояние, которое бы давало нам пример, от которого бы исходила энергия, и которое бы воздействовало на нас, на более низших, и таким образом подтягивало нас вперед. Даже на уровне нашего мира, в нашем мире существует тот же принцип возвышения, развития, и то же самое существует и в духовном мире. Поэтому здесь нет никаких особых со стороны каббалы поступков, действий, абсолютно четкая методика, которой мы неосознанно следуем в нашем мире. В каббале только она развивается, в каббале она получает свое объяснение, и поэтому, естественно, так и происходит. Даже более того, на животном и растительном уровне, не на человеческом, который развивается. Если мы начнем изучать любую клетку, даже растение, которое развивается по закону отрицания-отрицания, то мы обнаружим, что развитие, оно всегда предполагает следующий этап, к которому ты стремишься, подражаешь ему, и только после этого ты ему становишься подобным. На этом основаны все игры, и у животных, и у людей, и такое же состояние наподобие игры существует даже в растительном мире, то есть на любом уровне, который развивается. Поэтому здесь, в этой системе, которую я вам объясняю, нет ничего особенного, нет ничего загадочного. Просто мы осознанно здесь используем тот же принцип природы, которые неосознанно используем в нашем состоянии, в человеческом обществе, или в животном, или в растительном. Здесь мы его просто раскрываем, и он становится для нас явным и четко реализуемым. Проблема в том, что по дороге в противном, чем в нашем мире состоянии здесь, происходит инверсия. То есть мы выходим, мы обретаем другие свойства, мы выходим еще и в другой мир. Получается так, что в своем животном состоянии человек остается существующим в своем животном теле, и оно существует по тем же законам материальным, по которому весь наш мир существует, а в своем духовном состоянии он проходит инверсию. Вот это особенность того, что с ним происходит. Потому что по дороге, когда мы стремимся к следующему состоянию, мы стремимся соединить наши точки в сердце, мы стремимся вызвать на себя вот этот ормакив, он нас переделывает. Он делает в нас этот флип-флоп, переворот внутренний. Когда мы, оставаясь в наших земных желаниях, с одной стороны, обычных, одновременно обретаем духовные желания, которые уже идут на отдачу, на связь между людей в одно целое, связь всех в единую душу. И поэтому получается, что если бы мы неосознанно шли, то мы бы развивали эгоизм, поскольку мы идем осознанно и подтягиваемся к следующему состоянию с помощью каббалистических текстов, вызывая на себя этот высший свет, то поэтому мы и получаем в себя совершенно новую, обратную нам, нашей природе, энергию, которая развивается из нашей точки в сердце, душу. То есть здесь есть создание в нас совершенно нового, еще одного постороннего средства восприятия, средства ощущения, средства существования. Вот как мы родились в нашем теле и в нем существуем, так мы сейчас рожаем с вами, создаем вместе все еще дополнительное тело, духовное, в котором будем существовать. Причем это рождение, оно абсолютно явное, четкое, осознанное на основе законов природы, и мы сами присутствуем при нем, мы сами его производим, мы сами его в себе создаем. То есть законы, они четкие, стадии, ступени развития души, они четкие, но мы своими усилиями на себе каждый раз его, это усилие, когда реализуем, ощущаем, что с нами происходит, ощущаем, откуда это все идет, что наполняет нас. Вдруг исчезает свет, вдруг он приходит, вдруг я падаю, вдруг поднимаюсь. Откуда это все? Я начинаю одновременно быть и создателем своей души, и ее, как бы, существовать в ней, и одновременно ее изменять. То есть все во мне существует в одном моем лице. Я и собственный творец, я и творение. Только лишь используя эту высшую силу, которая находится к моим услугам. Есть какие-то вопросы по этой теме? Или я пойду вперед? Ну, если есть, так подходите к микрофону. Это просто была маленькая статейка здесь, которую я должен был, наверное, пройти с вами и заодно в качестве вступления в наш урок. Пожалуйста.
Здравствуйте, Раф. Можно спросить, как Ормакив в итоге переходит к ощущению того, что надо понять ман?
Все. Еще раз.
Можно спросить, как Ормакив, этот окружающий свет, который нас притягивает, как он в итоге приводит нас к осознанию того, что нужно поднять ман? Ну, молитву.
человек начинает ощущать беспокойство, пустоту, отрешенность. Задается вопросом о смысле жизни. Каким-то образом его приводят к источнику развития духовного. Книги, группа, где-то слышит, случайно якобы. Он не понимает, как его ведут. Случайностей в жизни нет. Все определенно и четко детерминировано. Начинает что-то слышать. Очень мало. Проходит много-много месяцев, прежде чем он вообще начинает что-то слышать. Но его устраивает то, что есть. Постепенно-постепенно развивается. Смотрите, как маленький ребенок, что он в жизни понимает. Так и мы в духовном. Когда смотришь на начинающего, ты видишь, что он сам не знает, где он находится. Как маленький ребенок не знает, где он находится. Он делает какие-то действия, он не знает, почему он их делает. Как и ребенок не знает. Отличие нас от детей, от маленьких, что маленькие дети, они подстегиваются природой. Природа их вынуждает действовать, бегать, пытаться говорить, пытаться подражать во всем взрослым. Она толкает их на это, вынуждает во всем, во всем. Он неспокоен. Смотрите, как дети, они не могут остановиться. Это все природа вызывает в них. А мы должны сами. Нас поначалу подталкивает эта точка в сердце, наше новое желание. Но этого мало, этого недостаточно. И потом она нас отпускает. Мы должны сами устремиться вперед. Не только устремиться, как дети, бессмысленно действовать. Нет. В той мере, в которой наши действия должны приобрести осмысленный характер, более-менее, природа оставляет нам свободу действия, чтобы мы обнаружили, для чего нам это надо, зачем, почему, задались вопросами. Мы вдруг начинаем ощущать какое-то разочарование, какую-то пустоту, какую-то неуверенность. Вдруг мы начинаем задаваться вопросом, а правильно ли мы идем и куда, надо ли нам это. И здесь возникает проблема. Мы не осознаем, что это специально с нами играются. Мы этого не осознаем. Мы не понимаем, что это возникает добавка к эгоизму. И специально оставляете нам пустое пространство внутри нас, чтобы я его заполнил собственным устремлением вперед. Я чувствую, что вроде бы у меня пропало желание. Ну, пропало желание, вроде бы пропало. Дальше что? Я действую, как обычно, как привык в нашей жизни действовать. То есть желания меньше, но и не надо. И я смотрю теперь на других, на своих товарищей, отчего они так горят, чего они куда трясутся, куда несутся. Что такое? И потихоньку-потихоньку отдаляюсь. Если же человек начинает осознавать, что это с ним происходит свыше, а для этого надо постоянно-постоянно читать или слушать, по крайней мере, участвовать в уроках, где все время об этом говорится. Если он начинает понимать, что это сверху специально с ним играют. Для того, чтобы, как с ребенком, которого учат ходить, а его ставят и отдаляются от него. Он плачет, кричит, не хочет, боится сделать шаг, а родители ждут. Ну, вот он сделал полшага, вот еще полшага, и так начинает ходить. Вот так и с нами. Отодвигаются от нас специально, свыше, и дают нам некоторое охлаждение, как бы, внутри себя, расхолаживают нас, чтобы мы сделали еще один шаг. А мы смогли сделать один шаг вперед, то есть, хотя у меня и возникают какие-то сомнения, какие-то другие интересы, какие-то вопросы другие, что-то меня интересует вдруг другое, если я в это время не ухожу никуда, а понимаю, что это специально сделано для того, чтобы меня привлечь вперед. Что на самом деле это отдаление специально, чтобы я сделал свой самостоятельный шаг. Если я это слышу, тогда здесь с моей стороны необходимо заполнить это отсутствие желания собственным устремлением. Вот это очень сложная штука. Это я вам говорю из своей собственной горькой практики. У всех она такая, у других больше, у других меньше. То есть у меня была точка в сердце, я получил устремление вперед, действовал как надо, тут у меня была группа, была учеба, все было хорошо, распространение, все было нормально. Вдруг некоторое охлаждение. Что я делаю дальше? Если я понимаю, что вот на эту вот пустоту, которая у меня сейчас осталась, я должен добавить собственное желание, во что бы то ни было, я должен здесь представить себе, откуда-то взять это желание, откуда его взять. Здесь вот та же группа и вот та же учеба. Становятся моими единственными источниками, откуда я могу это черпать. Еще рядом за учебой и группой стоит распространение. Почему «за»? Потому что, в принципе, распространение является или следствием, или составной частью этого, в основном группы. Если я смогу добавить здесь свое устремление и сделать в общем общее мое устремление вперед, идущее от Творца, данное мне от Творца, изначально, как вас сюда привели, если я могу сделать здесь добавку от себя, то вот этот выигрыш-то мой, это я сделал свой собственный один шаг вперед. И тогда мне сразу же дается двойной шаг вперед, пустота двойная. И снова я ее должен попытаться заполнить. И снова я должен подтянуть себя вперед. Сделать второй шаг от себя. И так далее. Никогда человек не получит, никогда он не получит свыше, больше, чем вот это вот первоначальное возбуждение. Потому что иначе Творец от него украдет его развитие. Это как мы будем за ребенка все время что-то делать. Он вырастет идиотом. Он вообще не вырастет. Это не будет называться, что он вырастет. Поэтому тот, кто думает, что он может пройти вперед, не дополняя свою пустоту, которая в нем образуется, расхолаживание от духовного пути, тот ошибается. Тот, кто понимает, что эти падения для того, чтобы он сделал свой шаг вперед, и таким образом сделал бы подъем, тот идет вперед. Для этого надо помнить, что нет никого, кроме него, никого, кроме Творца, от которого все происходит. И поэтому все наши падения, опустошения, это все запрограммировано им самим. То есть всем путем нашего совершенствования вплоть до подобия ему. Он ставит нам подножку, он нас опустошает, он нас ввергает во всевозможные проблемы по дороге. Вдруг на вас начинают сыпаться какие-то несчастья, маленькие такие неприятности. И обычно люди думают, ну все, тут вдруг пошло чего-то нехорошее. И это может быть потому, что я занялся этой кабалой, зачем она мне была нужна. Или вообще, сейчас у меня нет для этого времени, я должен устроиться. Я должен каким-то образом сначала разобраться со своей жизнью, со своими проблемами. То есть они не понимают эту игру. Что с ними заигрывают таким образом. Что таким образом Творец их за нос водит. Чтобы он, человек, вопреки этим всем проблемам, которые у него возникают, если эти проблемы возникли как следствие духовного устремления, правильного духовного устремления, здесь очень много есть всевозможных еще составляющих. Но если человек правильно устремляется вперед, нет никаких помех. Они все только для того, чтобы он дал от себя еще дополнительное определенное количество усилий в том же направлении, в котором Творец первоначально его устремил. Вот это самая большая проблема в продвижении человека вперед. Когда он забывает о том, кто у него партнер. Такая методика работы с Творцом или Творца с человеком называется «Эзер кенегдо» – «Помощник против тебя», потому что они находятся друг против друга. Почему против тебя? Потому что на самом деле это против. Именно на том, чтобы давать человеку трудности, как мы ребенка опять-таки, таким образом мы и вынуждаем его двигаться, ребенка, и так Творец вынуждает нас. И здесь, исходя из этой маленькой, в принципе, схемы, можно видеть, насколько важна группа, которая дает человеку понимание, как двигаться вперед, поддерживает его, напоминает ему о том, что это все специально свыше. Насколько важна систематическая учеба каждый день. До работы минимум час. После работы еще минимум час. Это просто закон. Без этого не может быть. Которая напоминает человеку, что с ним происходит. Почему, по какой причине. Чтобы он все время был на связи с высшей ступенькой, которая им управляет. То есть, исходя из этой схемы, мы видим, как надо организовать группу, как надо организовать учебу, как нам надо свой быт, вообще все вокруг себя сделать для того, чтобы привести себя к следующей ступени. И так далее. Поступенчатое движение, оно то же самое. Ты всегда во всем один и тот же закон, один и тот же и корон, как сказать? Принцип. Один и тот же принцип. Ну, вот я ответил на этот вопрос, да? Ман? А, теперь... Я бы не хотел бы сейчас усложнять то, что я сказал. Но я добавлю, ладно. Запутаетесь, неважно. В этом просмотрите запись. Дело в том, что то, что я рассказал, это все верно, но это слишком просто. Ведь чего тут не хватает? Не хватает цели, цели творения. Цель творения в том, чтобы достичь слияния. Слияние с Творцом. Слияние с Творцом. А где тут слияние с Творцом? С каким Творцом я сливаюсь? Чего тут вообще есть? Да ничего тут нет. Я просто иду вперед, беру силы от группы, от учебы, поднимаюсь вверх. Если я поднимаюсь вверх таким образом, то я практически здесь не реализую свой духовный подъем. Духовный подъем заключается в том, чтобы я обнаружил себя не просто управляющим Творцом, что Творец мной управляет и создал во мне это ощущение падения, а в том, чтобы я, кроме того, еще подъем не смог совершить один, чтобы я вознуждался в нем. То есть нет никого, кроме него, должно иметь еще и следующий образ. Нет никого, кроме него. В чем? Не только в том, что он мне все подставляет и делает, а выйти из этого состояния я тоже не могу без него. После того, как я исследую все возможности, которые только у меня есть, выйти из своего состояния, свои собственные силы, группы, всевозможных там мудрецов, неважно кого там, психологов, кого только угодно, я все равно прихожу к тому состоянию, что я сам вот эту силу в себе создать не могу. Сам сделать следующий шаг не могу. Я смогу его сделать самостоятельно после того, как я получу силу свыше, потому что этот шаг вверх, на него у меня нет никаких предпосылок внутренних. Он не эгоистический, он антиэгоистический. Как же я его сделаю? Значит, я довожу себя до такого состояния всеми своими попытками что-то сделать, когда я от этого падения прихожу в еще большее падение. Только оно совершенно другое. Если это падение номер один, оно было от того, что я определил, что все исходит из Творца, и Он мне это все делает, для того, чтобы я продвинулся вперед. После этого я пытаюсь что-то сделать, как маленький ребенок, который пытается, а отец ему специально все делает так, чтобы он не смог сделать, чтобы обратился к нему. И все вот так вот закручивает, что никуда ему не деться, а он такой упорный, он будет все время, нет, он хочет сам. Вот так вот и мы все делаем сам, пока мы не приходим к состоянию номер два. Что нет никакой возможности у меня, никакой силы, никакого разума, никакой энергии совершить это движение вперед над собой. Антиэгоистическое. Если только я не получу силы от него. Это второе, нет никого кроме него. И тогда я по неволе обращаюсь к нему, к Творцу. Не хотя, никогда человек не хочет этого. Получая от него силы, я двигаюсь вперед. Достигаю своего второго состояния. Как я могу ускорить этот путь? От первого состояния до второго. Вот здесь мне может помочь группа, учеба, которая объясняет мне, что нет у меня никаких сил внутренних или в группе, или в окружающем мире, чтобы продвинуться в духовное. Совершенно и в чем и никак. Только если я вознуждаюсь в связи с этой высшей силой природы. И к этому мы приходим. То есть Творец устроил все так, замкнул нас в такую сферу, что нам никуда не деться. И спереди и сзади, как сказано, есть такая статья, называемая «Ахор Векедем Цартани», что спереди и сзади типа, ты поддерживаешь, ты подталкиваешь, ты обманываешь, ты все время управляешь мной. Вот так мы и продвигаемся. И обнаружить это продвижение Творца к нам отрицательным, положительным, с правой стороны, с левой стороны, то есть со стороны дающего, со стороны получающего от нас, со стороны определяющего нашу цель, со стороны создающего нас со всеми нашими желаниями, уже заранее заложившего в нас все наши свойства. Все вот это, когда человек изнутри себя переваривает, он приходит к выводу, что где же я нахожусь сам по себе, где я? Моего «я», в общем-то, не существует. Это все вокруг и внутри, это все только это одна единственная сила природы. Вот тогда он и воистину сливается с ней и достигает вот этого вот слияния, когда нет никого, кроме него. Когда здесь, в этом состоянии, нет никого, кроме него. И человек, и Творец находятся вместе. Когда действительно нет никого. Не в качестве помощника, не в качестве причины, не в качестве управляющего, крутящего меня. А когда и я в нем, и нет никого, кроме него, в абсолютном смысле слова. Что только он. А я? Кто же это говорит, что нет никого, кроме него? Это говорю я. И вот эта вот точка, из которой я говорю, что я, она остается в человеке отдельно существующей от Творца. Вот эта точка, она и называется творением. То есть, хотя абсолютно все ощущается как одно единство, единое, целое и только Творец, есть такая точка, из которой наблюдается это единство. Ну, дальше не стоит уже. Достаточно этого. К такому состоянию, когда приходим, то после этого уже известно дальше, что делать. Насчет ман. Да? Так вот, когда человек обнаруживает от одного состояния нет никого, кроме него, до другого состояния нет никого, кроме него, что он не в состоянии двигаться вперед, тогда у него и возникает вот это вот желание о просьбе, стремление о просьбе, которое называется ман. Это сложное понятие ман. Оно состоит из двух частей. Маим – это вода, и нуквин – это женская часть, женские воды, как бы. То есть свойство бины – отдачи, и свойство нуквы, женское свойство – это получать, желание получать. Когда эти два свойства соединяются правильно между собой, и возникает это просьба человека к Творцу, чтобы дал ему силы поднять свои желания получать, к свойствам отдавать. Вот это называется ман. Ну, это был ответ на вопрос.
Добрый день, Раф. У нас в поезде был семинар, но, как всегда, дороги не хватило. Дайте, пожалуйста, ваше определение такой силе, как сила объединения. То есть вот у нас был такой пример, да, чем отличается наша сила объединения от силы объединения банды, которая грабит банк. Сегодня вы дали ответ, что там эгоистические корни, здесь нет. Но и та, и другая сила, она приводит к конечной цели.
Я не понял.
Определение сила объединения.
Сила
что объединения. Это за сила, да?
Творцом создано одно единственное творение. Одна единственная душа. Или желание. Ничего больше нет. Это одно единственное желание наполнено светом, наслаждением. Но оно в этом состоянии себя не ощущает. Как человек сам себя не ощущает и не понимает. Дело в том, что желание Творца, чтобы вот это созданное желание ощущало бы не наполнение, а ощущало бы Его. Было бы подобно Ему, понимало бы Его. То, что я хотел сказать в сказке про волшебника. То есть довести это творение до совершенного состояния. Но если бы дать этому желанию возможность ощущать Творца, то она бы ощущала его эгоистически. Как наполнение свое. Как можно создать такие условия для творения, чтобы оно стало бы подобным Творцу? Если бы Творец раскрыл себя, то творение начало бы устремляться за ним, как за каким-то огромным источником наслаждения. Никогда бы не смогло себя перебороть. Значит, первое условие поставить творение в состояние самостоятельности – это сделать сокращение. Цимцум алиф, так называемый. Первое сокращение. Это когда свет полностью уходит из творения. Перестает им ощущаться. Творение остается пустым. Это первое условие. То есть, Творца нет. Второе условие. Каким образом мы можем сделать так, чтобы это творение стало подобным Творцу, отдающим? Значит, второе условие. Оно должно каким-то образом вознуждаться в этом. Оно должно иметь эту возможность. Для этого это творение разбивается на огромное количество частей. Каждый из которых представляет собой частную душу. То есть не одна душа, а много таких маленьких душ. Каждая из них состоит абсолютно точно и по той же структуре, что и все остальные, что и общая душа. Деление, оно абсолютно такое, как в голограмме. Маленькая часть картинки соответствует полностью всей картине. Значит, достигли мы чего этим? Что каждое желание ощущает себя самостоятельным, каждое желание ощущает себя противоположным всем остальным желаниям. То есть не только произошло сокращение желания, уход света, а произошло еще и скрытие Творца и разбиение. Разбиение. Что этим достигается? Достигается сейчас условие того, что мы, находящиеся в этой системе, отталкиваемся друг от друга, ненавидим друг друга, не нуждаемся друг в друге, или нуждаемся только для того, чтобы себя приподнять, чтобы увеличить свой комфорт частный, личный. Таким образом, что сделал Творец? Творец нам создал условия, чтобы мы внутри этого нашего большого желания, этих 7 миллиардов душ, создали бы его самого. Если мы соединяемся между собой по принципу одного единого желания, тогда мы начинаем ощущать в себе это единое свойство отдачи, любви, общности, притяжения друг к другу и так далее, которое называется Творец. На этом построено все исправление, которое мы должны пройти. И поэтому мы к этому, как уже говорили, подталкиваемся сегодняшними всеми обстоятельствами природы и будем еще больше подталкиваться к этому. Как ставился вопрос? Так вот, силу объединения мы можем черпать из наших духовных источников, которые нам рассказывают о следующем, о более исправленном состоянии, но только в той мере, в которой мы будем ощущать в этом потребность. То есть нам надо создать такую базу для себя, когда каждому будет ясно, что объединение в это одно единое кли, оно является залогом всего лучшего нашего будущего, общего для человечества, нашего духовного состояния, выхода на ощущение себя вечно существующим, потому что мы говорим о духовной конструкции, а не о нашем теле. То, что мы постигаем из нашей точки в теле, вот здесь у меня есть точка в теле, моя, да, точка в моем сердце, она не находится внутри моего тела. Вы можете отрезать от тела сколько угодно кусков, заменить любые органы, заменить кровь, на душу это не влияет. Вы можете делать любые манипуляции с телом, хоть сердце, хоть голову заменить, на душу это не влияет. Душа не имеет отношения к телу. Она находится в теле. Она находится на другом уровне. И поэтому нам надо создать такое условие между собой, общность, когда вот эти точки в сердце между нами должны будут объединиться, а не тела. Поэтому в наше время и существует этот переход из физического общения в виртуальное, а из виртуального следующий этап в духовное. То есть это как бы нам помогает ощутить себя дальше расположенными от нашего тела. Силой объединения является необходимость. То есть человек, который получает точку в сердце, ему никуда не деться. Не надо придумывать или представлять себе, что вы можете удрать от того, что с вами случилось. Никто здесь не сидит из вас, по своей собственной воле, по доброй воле. А завтра будут и остальные, и послезавтра еще больше. Потому что такое развитие природы. Каббала говорит о том, что соединение, оно произойдет все равно обязательно. Только оно может произойти или путем страданий. Огромнейшие страдания, которые вынудят человечество к соединению до 6000 лет. Или они могут, эти соединения, объединения произойти нашими усилиями. Усилиями. И тогда они могут произойти до 6000 лет. Быстро и комфортно. Все зависит от нас. Значит, откуда мы можем брать эти силы, чтобы объединиться? Только лишь группа распространения учеба. Ничего другого нет. Все три составляющие обязаны быть в каждом из нас. Причем, что интересно, не имеет значения, умный человек или глупый, не имеет значения, какое у него образование вообще, не имеет значения ни пол, ни национальность, ни богатый, ни сильный, здоровый, ну совершенно ничего. Ничего, что имеет отношение к этому миру, значения не имеет. Что единственное, что ты не можешь заниматься, распространяй. Ты не можешь распространять, больше укладывай, давай свои усилия в объединении группы. И так далее. То есть для каждого человека здесь, в этом треугольнике, группа распространения учеба, существует свой как бы собственный набор, своя возможность вкладывать себя именно в том виде, в котором он внутренне природой, творцом создан. Поэтому не надо себя перекручивать. Сказано «Ханехнар аль пидарко». То есть, воспитывай человека по пути его, отрока по пути его. И нет насилия в духовном. То есть, нам надо приложить каждому определенные усилия. Нам надо каждому устремиться к единению. Нам надо добиться этого единения кли. Но это не значит, что каждый должен просиживать по 5 часов в день над уроками. Или каждый должен заниматься в группе 5 часов, или наоборот отдавать себя там по 5 часов распространению. Каждый в своем, в подходящем для него виде, стиле, должен реализовывать вот это свое устремление вперед. Но эти три компонента, они обязательны. Только у каждого в разной мере. А что является измерением? Измерением является то, что все свое свободное время, которое у меня есть, освобождено, дано мне вне рамок, в рамках этого мира быть вне его, я устремляю на эти три, значит, цели. Учеба, товарищи, группа и распространение. Но каждый из нас в каком-то другом варианте. Есть люди, для которых ближе эта работа там где-то по распространению, Сочи, там далее и так далее, лекции давать и так далее. Есть люди, которые больше через изучение, а есть, которые именно товарищество, группы для них очень близко, и они в этом находятся. И хорошо, каждый должен найти свое место и свою особую эту формулу из этих трех составляющих. Но хоть в чем-то он должен состоять из всех трех. И тогда и образуется в нем правильное устремление к товариществу. То есть не смотреть один на другого, что смотри, как он делает, и что он делает для группы, а ты нет. Он делает хорошо, он умеет это делать. Это от его природы зависит тоже. А я нет. Но я больше себя проявляю там в чем-то другом. И так далее. И так мы и складываемся друг с другом в одно единое желание.
Здравствуйте. Вот по дороге сюда у нас был семинар, как уже было сказано. И еще вот вопрос один вызывает интерес.
Говори прямо в микрофон.
Сказано, что я должен создать внутри в своем сознании группу и в нее вкладывать. Что значит создать в своем сознании группу?
Человек должен представлять себе, ну, умозрительно, что ли, свое следующее состояние. Мое следующее духовное состояние – это когда мы все больше и больше и больше компонуемся в одно единое целое. Если мы, ну, мы можем это уподобить вот такому вот, может быть, маленькому изображению. Нет никого, кроме него. Это Творец. И нет никого, кроме него, это творение. Творение и Творец. Вот здесь они вместе связаны между собой. То есть Творец как одно целое и творение как одно целое. Каким образом мы приближаемся к этому состоянию? Постепенно, начиная с нашего мира, когда у нас здесь существует 7 миллиардов разобщенных между собой эгоистов, и начинаем постепенно соединяться все больше, все теснее, пока мы не достигаем такого состояния, когда превращаемся в одно целое. Мы все, нет, все миллиарды не могут быть, постепенно, группами. Группой. То есть, если мы берем из наших этих 7 миллиардов какую-то группу, она начинает между собой внутри себя объединяться, то есть вот эта вот группа, какое-то сначала это объединение, и вот она уже начинает между собой быть более суженной, более единой, гомогенной, еще более и так далее, пока не превращается в одно общее целое. Таким образом, она и поднимается. Ничего не меняется в нас, кроме того, что существует вот эта сила, объединяющая нас, соединяющая нас. В этом единении внутри себя и проявляется свойство единения, которое называется Творцом. Мы говорили о том, что оживляющая сила в организме, даже в животном, это сила единения, взаимного соединения между собой всех его систем. Коммуникация, интеграция – это является необходимой жизненной основой всего живого. Иначе оно не может существовать, потому что жизнь существует на передаче, на обмене, на взаимодействии друг с другом. Это основа жизни, причем равное взаимодействие для того, чтобы существовал весь организм. Сердце никогда не действует ради себя, незачем для себя перекачивать кровь. Оно действует ради всего организма. Легкие для себя не нуждаются в кислороде, они действуют ради всего тела и так далее. Ни один орган, ни одна клетка тела не существует ради себя. Но именно потому, что она находится в контакте и ради других, она, каждая клетка или каждый орган получает жизнь. То есть жизнью на самом деле называется взаимное, причем безоговорочное, обеспечение друг друга. У нас это называется поручительством, аравут. Так вот, мы должны достичь такого состояния. Тогда мы ощутим в этом состоянии внутреннего единения духовную жизнь. Другой, следующий этап, следующий уровень. На этот уровень нас и толкает вот это наше сегодняшнее желание, точка в сердце. Значит, единение между собой, оно создает в нас проявление совершенно нового качества. Как в клетках, которые существовали, допустим, сами по себе, мы их соединили, и вот они начали между собой работать. Каждый о другой, каждый о другой. Между собой, во взаимной коммуникации. И тогда появляется у них жизнь. взаимное сосуществование. Вот это вот взаимное существование, которое проявляется в нас, если мы вступаем в такую коммуникацию, оно называется жизнью, духовной жизнью. И иначе мы его не почувствуем. Отличие от нашего животного уровня в том, что наш животный уровень все равно находится хотя и на взаимодействии между собой, но на эгоистическом взаимодействии. И поэтому тело умирает. А духовное взаимодействие, оно основано на абсолютно альтруистическом свойстве вот, связи между собой, и поэтому оно существует постоянно и постоянно расширяется и углубляется в себя. То есть в нем все больше и больше ощущается вот это свойство единения, которое называется Творец. Творец – это не что-то существующее помимо нас. Он исчез из нас, когда эта душа разбилась, сократилась, разъединилась. И когда мы соединяем его вместе, проявляется вот эта жизнь интегральная, которая называется Творец. То есть это четкая такая, ну что ли, физическая субстанция. Пожалуйста.
Если можно, расскажите самый первый шаг по созданию экрана. На уроке вы рассказывали, что для начала надо вообще все погасить, не принимать наслаждение. Вот дальше непонятно.
Нет.
Создание экрана. Самый первый шажок хотя бы.
Что такое экран? Это та же точка в сердце, вот сегодняшнее мое устремление к духовному, которую я с помощью всех этих средств, которые находятся в моем распоряжении, группа, книги, распространение, довел до состояния такого желания, которое подняло меня на вот этот вот следующий этап. Вот здесь вот, в точке номер два, я и приобретаю экран. Экран – это свойство быть в отдаче выше получения. Это духовное свойство. То есть, если все мои сегодняшние мысли и желания, они автоматически направлены все ради меня, к себе, она так называется ради меня, на самом деле это не ради меня, это мне во вред. Но так это называется ради себя. То экран – это когда я могу приподнять себя над этими желаниями, когда я могу владеть ими, но ради слияния с остальными. и ради слияния с Творцом. Здесь должно быть обязательно три составляющих. Иначе это будет эгоистическое действие. Я обязан из себя, из самого, вот это я свое, устремиться к единению с группой, чтобы создать здесь такое состояние, которое было бы равным как один. И тогда в этом состоянии как один я обнаруживаю вот эту силу единения, которая называется Творец. Значит, должно здесь существовать обязательно три условия. Я – это первое условие. Группа, в которой я свое это объединение между всеми душами реализую. И третье – это Творец, которого я хочу в этой группе достичь. Если я устремляюсь в каждый момент времени, в каждом своем состоянии, обязательно к этому условию, тогда я правильно реализую мое сегодняшнее состояние. То есть не просто объединить группу. Это может быть действительно, как мне тут говорили, группа грабителей, у которых, кстати говоря, очень хорошо существует эта взаимная поддержка и такая любовь эгоистическая друг к другу ради достижения общей цели. Вот эта общая цель, для чего существует, для чего единство надо нам? Для того, чтобы раскрыть это особое свойство над нашим эгоизмом. Свойство единства, называемое Творец. Вот эти три параметра, они обязаны быть вместе во мне, связаны так, чтобы в итоге все они три выдали бы мне, нет никого, кроме него. Кроме чего-него, кроме этого и состояния, единения, эхат, один. Если человек правильно к этому устремляется, тогда он четко себя вводит в это состояние. Необходимо небольшое количество вот таких усилий, и начинает он ощущать вот это вот внутреннее состояние, духовный мир, духовное состояние. Это возможно. Но с этого начинается, практически этим заканчивается все. Это основная формула. Еще вопрос? Да? Не слышу ничего. Да, но вы стоите полметра от него.
Александр из Одессы.
Да.
Вопрос такой, свойство отдачи. Получается так, что альтруизм, это что, бессмысленное занятие? Ведь если я очень люблю яблоко и предлагаю своему товарищу, самый великолепный фрукт, а он любит банан и всячески отказывается от этого, говорит, да отстань от меня, не хочу я этого. Я хочу дать, а он не хочет врать. Если из двух составляющих есть только дающий и нет берущего, вот как быть в этой ситуации? Это и относится и к группе, и к внутреннему ощущению, и, ну, правильно ли я сформулировал вопрос этот?
Все понятно. Эгоист, он и есть эгоист. Почему? Потому что он хочет сунуть яблоко. Значит, в чем заключается взаимообмен, так называемый, в этом едином теле между душами? И для чего он нужен? Ты только послушай, зачем ты ему будешь яблоко совать? Зачем нам вообще это все надо? Что это, игра какая-то в красивых людей, в красивые поступки? Дело не в этом. Дело в том, что в этой вот системе душ существует одна моя тоже душа. Я, верно? Я. Душа. Так я один в этой системе душ, если ощущаю себя. Я ощущаю только я и себя. Внутри что я могу здесь ощутить? Земную свою жизнь. Земная жизнь. Ну, какая она, ты нам можешь рассказать про всю Одессу? Мы это понимаем. Ничего в ней хорошего нет. Вот это наша жизнь, если я ощущаю только себя. Если я начинаю ощущать все, что здесь вокруг меня, как свое личное, принадлежащее мне, все желания, то я начинаю всю эту душу ощущать как свое собственное «я». Огромнейшее желание, огромнейшие потребности, огромнейшая пустота. Я ощущаю их, я приплюсовываю к себе все их желания. Подключаюсь к Творцу, чтобы их наполнить. Ты самостоятельно, конечно, этого сделать не сможешь. Дело тебе не надо, зачем тебе самостоятельно? Смотри, что ты этим обретаешь. Ты, с одной стороны, обретаешь все вот это огромнейшее желание, оно становится твоим. Ты становишься из своего «я» маленького, как все творение. Понимаешь? Ты самый обычный маленький человечек, становишься равным всему творению, которое создал Творец. Это не мешает всем остальным. Ты обретаешь все их желания. Если ты хочешь их наполнить. Причем не наполнить, как в нашем мире. Неважно. Я обретаю все эти желания. И с одной стороны. И с другой стороны, я получаю от Творца свет, наполнение всех этих желаний. Вот что нам дает, возможность объединения. Ну что там такое? Мы договорились, что люди с телефоном не входят. А у кого звонит телефон, должны выйти вообще отсюда. Что этим отвлекают всех остальных? И этим наносят себе в первую очередь такой ущерб. Значит, понятно, что принцип он очень простой. Каждый имеет право. Каждый имеет право от себя самого, от своего «я». Каждый от своего «я» может обрести все остальные желания, присоединить их к себе, стать каждый вместо целого творения, потому что каждый у нас индивидуален. И каждый не мешает другому. Это как наслоение вот этой одной площади одно на другую. Ты со своей точки обретаешь все остальное желание «я», «он», «она» и так далее. Каждый из нас. Ты становишься обладателем бесконечного, огромного желания. С одной стороны. С другой стороны, огромной возможности его наполнить. Каждый из нас. Каждый из нас таким образом становится равным Творцу. Не мешая другим и достигая при этом того статуса, на котором находится этот Творец. Вот что достигается этим условием. Единственное, что мы должны получить сверху силу, которая бы нам позволила захотеть и реализовать эту возможность присоединить к себе всех остальных. Вот эта сила, она обретается в группе, в учебе, в распространении, постепенно, постепенно, делая все это, выполняя все это, на человека не сходит ормакив. На мое «я» не сходит ормакив. Когда я занимаюсь, учеба, распространение и группа, я не хочу это все делать. Или немножко хочу, как-то так, или заставляю себя, или меня толкают. Неважно. Но я вынуждаю как-то себя этим заниматься, а в итоге на меня не сходит ормакив, а исправляющий свет, окружающий свет. И он постепенно, вопреки даже моим желаниям, потому что я не могу желать любить всех, отдавать всем, думать об этом. Это невероятно. Такого нету. Но этот свет делает во мне такую инверсию. Он создает вдруг во мне такие противоестественные, абсолютно неестественные мне, вдруг побуждения. И я начинаю думать, да, хорошо, надо бы так-то поступать, надо бы так-то делать, так-то думать. И в зависимости от этих моих новых, создаваемых им светом во мне новых этих побуждений, желаний, направлений, устремлений, я продолжаю дальше вдруг как-то поступать, вдруг как-то желать, вдруг естественно, ни в коем случае не заставлять себя. Естественно, это произойдет. И вдруг я начинаю ощущать всех остальных как свое внутреннее составляющее кли. Такой объем, который проходит через них и через меня одновременно. Я начинаю в нашем соединении ощущать проявление неземных совершенно всевозможных явлений. Это и есть духовная жизнь, которую мы постигаем с помощью объединения. Причем ни в коем случае мы при этом не нарушаем свою индивидуальность. Наоборот, ты ее выражаешь, потому что ты максимум проявляешь себя. Представляешь, ты присоединяешь к себе абсолютно все души, и через тебя же происходит наполнение их. То есть ты являешься относительно них Творцом. Ну?
Ну, просто зачастую встречаем в наших книгах тот пример со стулом, который ты должен отдать товарищу.
Ну-ну.
Ну, вот, скажем, такая ситуация. Два каббалиста, который с удовольствием отдаст этот стул другому каббалисту. И тот, зная, что он тоже нуждается в этом стуле, не берет его. Но это состояние Добчинский и Бобчинский после вас. А назначение стула, ну, назначение вот третьего вот этого составляющего, оно есть. Но никто не берет, потому что знает, что тому нужнее. Ну, вот такая запутанная немножко ситуация.
Ты опять-таки говоришь о нереальных ситуациях. Я не могу давать человеку другому то, что он не желает. Я сначала должен проникнуться его желанием. И тогда я могу наполнить его, это желание, внешним, нужным ему наслаждением. Понятно? Все.
Вопрос. Можно вопрос с этой стороны?
А я должен заканчивать? Я должен еще что-то говорить, Козлов? Ну-ка ты задай мне вопрос по делу. Нет, серьезно, потому что вы думаете, мной не командуют, мной командуют. Что у нас существует четко определенная цель, расписание,
Саш,
и прочее. И я люблю этому всему подчиняться. Может быть, я что-то должен был еще о чем-то говорить. Ну-ну-ну.
Может быть, на следующем уроке, потому что сейчас просто я хотел по расписанию напомнить, что мы должны переходить. По расписанию мы должны переходить уже к собранию товарищей и дальше по плану. Просто хотел напомнить вам.
То есть я... Уйди со сцены.
Нет, напомню, а вы решите, если вы хотите продолжить, то мы тогда сдвинем немножко график.
Хорошо. То будем считать на этом законченным дело. Так, что я хочу еще раз, ребята, девчата. Значит так, работа нам ваша известна, наша вам всем известна, да? Об учебе должны вы спрашивать, сейчас будут перед вами, наверное, выступать всякие эти самые руководители всевозможных объединений, бригад и всего прочего. Я хотел только заикнуться еще о чем. Мы с вами начинаем сейчас очень серьезный новый этап в нашем объединении. В нашем объединении, который должен привести нас с легкостью к ощущению духовного нашего состояния. Почему с легкостью? Потому что развился в нашем мире и в достаточной мере интернет. Появились всевозможные общественные сети. У человечества возникли внутренние потребности в объединениях и в каких-то интеграциях. Мы должны этим пользоваться для распространения кабалы. Мы должны понимать, что это все делается и для нас. Значит, они будут с вами говорить о том, как мы можем использовать интернет для нашего развития. Представьте себе, нам с вами надо создать, 100-тонное усилие для того, чтобы прорвать этот махсом. Давайте разложим это 100-тонное усилие на еще несколько тысяч человек в нашем мире, и мы его пройдем спокойно, с комфортом и быстро. Это нам позволяет в наше время уже сделать интернет. Распространение через интернет. Они с вами будут об этом говорить. И поэтому я очень советую вам внимательно слушать и включиться в это дело. Потому что это самая главная составляющая нашей с вами работы. Ну и дальше готовьте вопросы к следующему уроку. Спасибо.